А у нас в студии уже Юлия Красильникова, координатор документирования военных преступлений на востоке Украины, «Восток.СОС». И мы будем говорить об отчете, который вот недавно вы опубликовали. Расскажите нашим слушателям, на что, вот, на какие моменты вы обращали внимание в отчете?
Мы готовим такой отчет ежемесячно. Собственно, он ориентирован больше на иностранную аудиторию, поскольку за пределами Украины сейчас очень мало информации о том, что происходит, продолжается ли конфликт, что происходит на неподконтрольных территориях. И мы считаем, что это очень важно информировать об этом. И мы стараемся его делать кратким и как бы прослеживать основные тенденции, куда, в каком направлении движутся, в общем-то, события, какие основные нарушения, и стараемся определять там от 3 до 5 фокусов. Последний отчет, например, он был сфокусирован на задержаниях людей, на законодательных инициативах неподконтрольных территорий и также на проведение мирных собраний на неподконтрольных территориях, как это реализовывается, реализовывается ли там это право вообще.
Речь идет об отчете за декабрь месяц. Да. Да? Давайте начнем вот тогда с незаконных задержаний. Угу. Сколько было человек задержано, по вашей информации, полная ли эта информация?
Ну, информация не полная. Информация у нас в основном это прямые обращения родственников на нашу горячую линию и также информация из открытых источников, поэтому она довольно хаотична, поскольку люди, которые живут на неподконтрольных территориях, они в основном пытаются решить проблемы самостоятельно там, они не обращаются в украинские организации, не обращаются в правоохранительные органы, потому что не понимают, как им могут помочь и как это может повлиять на ситуацию, а часто
надеждой,
даже боятся.
С надеждой, наверное, что мы быстрее сами вытащим,
да,
нежели
да,
будем подключать к этому СБУ.
Да, они пытаются договариваться
или
там на месте. Некоторые считают, что их родственники были задержаны обоснованно, что они действительно совершили какое-то правонарушение, хотя ситуации довольно разные, часто это не так. Но как бы очень мало информации на самом деле выходит оттуда, и сколько там задерживается гражданских лиц, на самом деле никто не знает. Правоохранительные органы украинские тоже мало интересуются этим вопросом, потому что это лишние проблемы, головная боль, как их освобождать, потому что их даже, в общем-то, не включают в списки обменные, и это считается манипуляцией неподконтрольных территорий и вооруженных формирований. Вот, поэтому категория, которая как бы вынуждена справляться со своими проблемами самостоятельно, и мы очень мало знаем о том, что там происходит, к сожалению.
Из открытых источников, вот сколько, о скольких задержаниях вам стало известно? Ну, интернет, я так mm-hmm. понимаю.
Ну, интернет и обращения, да, вот последний месяц это было 3 таких громких ситуации. Это, собственно, задержание Геннадия Беницкого, это тоже была ситуация, когда на границе задержали уже на украинской территории, но на территории, которая контролируется вооруженными формированиями. При пересечении границы был задержан человек, был отпущен через 2 дня, но вот такие ситуации тоже случаются. И вот о таких ситуациях практически нет информации, потому что в случае, когда человека быстро отпускают, об этом стараются забыть, не говорить, чтобы не было больше проблем. Это считается как бы абсолютно нормальной практикой. Вот.
И третий случай, о котором вы говорите, Сычев, это Леонид
Сычев, да, был задержан в декабре.
Давайте о нем подробнее, что известно на данный момент. Он был задержан в конце декабря, да, так называемым МГБ ДНР, обвиняют традиционно для таких случаев в шпионаже в пользу украинской разведки, СБУ и так далее. Известно о нем, что он 84-го года рождения. Где жил, как был задержан?
Но нам неизвестны подробные обстоятельства, потому что нет связи с его семьей. Задержан он был в Донецке, он поехал туда, видимо, по каким-то личным делам и проживал, насколько я понимаю, на подконтрольной территории до момента задержания. И сейчас ему вспоминают то, что в 2011 году он работал в правоохранительных органах, хотя непродолжительный срок. Но, в общем-то, этого тоже достаточно для того, чтобы быть задержанным. У нас, например, из Луганска есть информация о парне, который задержан был тоже как бы совершенно безосновательно при пересечении блокпоста. Он ехал с подконтрольной территории проведать родственников, был задержан без каких-либо объяснений, но его брат служит, я даже точно не могу сказать, родной ли это брат, но, в общем, кто-то из его родственников служит в ВСУ. И это тоже достаточный повод для того, чтобы задержать человека, удерживать его в СИЗО неограниченный срок, в общем-то.
Так вот этот парень, он задержан и до сих пор в СИЗО?
Да, он находится в СИЗО, и тоже никакой информации о его состоянии, о том, что будет дальше, как его освобождать, в общем-то, нет.
Вот недавно Ирина Геращенко в одном из своих сообщений в Фейсбуке сказала, что вот те ребята из Ультраса, которые были задержаны в Луганске, то есть боевики даже не подтверждают их в списках. А вашей организации что-то известно о них?
Нам, да, вот по этой истории нам многое известно, и тут очень странная ситуация, потому что на самом деле у нас информация от их родственников, и родственникам говорят о том, что Украина не запрашивает их. Не то чтобы они не подтверждают, они говорят о том, что мы готовы их включать в обменные списки, но у нас их не просят, и в общем, добивайтесь, чтобы Украина их включала. Это формулируется, это говорила Копцева, и как бы вот основной их месседж такой.
Речь идет о молодых людях, которые были задержаны, опять-таки, подозреваются боевиками в подготовке диверсий, и, насколько я помню, СБУ все-таки утверждала, что их родные живут как раз на неподконтрольных территориях, именно поэтому речь не идет об обмене, а речь идет просто о том, чтобы их отпустили, потому что, в общем-то, выезжать им на подконтрольную территорию некому.
Ну, они молоды, молоды достаточно, ну, им 19-20
лет. 19-20 лет, да. Но на самом деле большинство тех, кто побывал в подвалах так называемых ЛНР-ДНР, после освобождения никогда не возвращались на те территории и не вернутся, пока ситуация не наладится. И весьма вероятно, что как бы этим парням было бы разумно после освобождения выехать, поэтому это такой довольно слабый аргумент. Это хорошо, если бы их освободили, конечно, но какова будет их дальнейшая жизнь там, это хороший вопрос. Например, двоих парней из ультрасов, которые были задержаны вместе с ними, освободили без права выезда с территории, контролируемых вооруженными формированиями. И не очень понятно, в какой ситуации они там находятся. Они не выходят на связь ни с кем, они не общаются со своими прежними друзьями. Они, вероятно, очень запуганы, скорее всего, в тяжелом эмоциональном, психологическом состоянии и наверняка нуждаются в помощи, но при этом на них там только оказывается еще большее давление, и положение их усугубляется. Поэтому тут большой вопрос, насколько как бы это разумный аргумент, да, и целесообразно оставаться, еще и как бы заявлять на государственном уровне, что им нужно там оставаться, потому что их семья там живет, а не помочь семье выехать в безопасную зону, где им ничего не будет угрожать.
Юля, вы поддерживаете отношения или пытаетесь, может, наладить связь с теми, кто вышел из плена боевиков? Если да, то, ну, можете не называть людей, а хотя бы сказать, о чем вы с ними общаетесь и что они вам рассказывают.
Мы коммуницируем с теми, кто был освобожден, особенно с фокусом на гражданских, хотя и с военными тоже. И, во-первых, мы стараемся зафиксировать их истории, максимально задокументировать, чтобы в дальнейшем это пошло в Международный уголовный суд. Помогаем им тоже обратиться в правоохранительные органы, чтобы они зафиксировали, что они стали жертвами, потому что на самом деле, как ни странно, но правоохранительные органы мало интересуются такими делами, и большинство из них нигде не фигурируют, хотя о них есть информация, что они были в плену, их обменивали, либо же освобождали, но при этом как бы расследование не велось, как пострадавшие они нигде не фигурировали, и мы стараемся тоже в этом помогать, тоже стараемся оказывать им гуманитарную помощь, медицинскую, психологическую, в зависимости от ситуации каждого конкретного человека.
Юлия Красильникова, координатор документирования военных преступлений на востоке Украины группы «Восток-СОС», в гостях программы «Киев-Донбасс». Для вас работают сегодня Ирина Ромалийская, Валентина Троян, наш звукорежиссер Вячеслав Киришон. С Юлией мы говорим об отчете, который был опубликован за декабрь месяц 2016 года этой группой. Юлия, подскажите, еще один задержанный, который прозвучал уже у нас, Геннадий Беницкий, это блогер из Луганска, если я не ошибаюсь, 53 года ему. Что известно сейчас о нем?
Тоже, в общем-то, ситуация неоднозначная, не очень понятно, что будет дальше, что делается для освобождения. Официальной информации, ну, в общем-то, по понятным причинам очень мало. Хочется верить, что как бы какие-то процессы в направлении освобождения его и тоже Эдуарда Неделяева, задержанного в ноябре, ведутся, но об этом очень сложно узнать. Тоже родственники обоих задержанных, они напуганы, они не особо идут на контакт, они пытаются как-то на месте тоже решать ситуацию, поэтому сложно, в общем-то, прогнозировать, что будет. Судя по видео, они оба не в самом лучшем состоянии, вероятно, применялись пытки. И, в общем-то, пока что каких-то радужных перспектив, что их освободят, в какие сроки, при каких обстоятельствах, их нет.
Геннадий Беницкий, напомню, он просто писал в Фейсбуке, описывал все то, что происходило в Луганске, он видел это собственными глазами и позволял себе там шутки по этому поводу в каком-то саркастическом тоне писал. Моя коллега Валентина Троян следила, собственно, за его публикациями. Валь, расскажи больше.
Ну, собственно, Ирина, вот, ты все рассказала правильно. Это были фотографии, это были, наверное, находки для журналистов, потому что он делал фотографии с разных массовых мероприятий, и можно было каким-то образом судить о том,
понимать, что там происходит,
и в каком состоянии вообще улицы города. Ну, каких-то вот резко негативных высказываний не было. Скорее всего, это была ирония и юмор, потому что, видимо, по-другому он не мог бы там выжить, и вот какая-то доля юмора и иронии помогали ему справиться с тем, что происходит вокруг. И я так понимаю, что у него была больная мать, из-за которой он и не мог уехать. Вот из той информации, что я знаю, он однажды выезжал в Киев. Это его дальняя, собственно, командировка была, и где он давал интервью. И вот тогда можно было узнать, что это за человек, увидеть его, да, вживую и послушать его рассказы.
Боевики вменяют ему часть первую статьи 343, вот их псевдоуголовного кодекса, так называемый ЛНР. Это звучит как совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. И насколько я помню, когда сообщали о его задержании, говорилось, что он оскорблял честь, достоинство жителей вот так называемой республики и непосредственно ее главы Игоря Плотницкого. А у нас в студии находится Юлия Красильникова, координатор документирования военных преступлений на востоке Украины группы «Восток СОС». Мы говорим об отчете этой организации за декабрь месяц, о ситуации, которая происходит на неподконтрольных территориях.
Юля, известно ли вам, вот Эдуард Неделяев, Геннадий Беницкий, Леонид Сычев, это вот последние задержания, эти люди, они внесены в списки СБУ? И вообще СБУ информирована о том, что они в плену?
Ситуация такая, что СБУ берет в работу только те кейсы, когда родственники непосредственно обращаются к ним. Поэтому, поскольку у нас нет связи с родственниками, мне как бы сложно говорить по этому поводу. Но вот что касается там ультрасов и других гражданских лиц, о которых мы пытались информировать, о которых у нас есть информация, официальная позиция такова, что это жители неподконтрольных территорий, и включать их в список нецелесообразно, потому что в дальнейшем это будет использоваться как манипуляция с той стороны, что это будет провоцировать еще больше задержаний, и что это только усугубит ситуацию, поэтому их нужно освобождать какими-то другими способами, но какими, в общем-то, и делается ли что-то для этого, сложно судить.
Вот еще была информация, но это январь, и, возможно, вам что-то известно о задержании медицинской сестры Национальной гвардии. Ее задержали в Донецке. Позже эту женщину уволили за нарушение трудовой дисциплины, поскольку все сотрудники, ну, и военно обязанные, я так поняла, и вольно наемные, были предупреждены о том, что такие действия недопустимы. Разрешимы только с разрешения командира. Вот то, что известно нам, а что знаете вы по этому
поводу? Я тоже знаю только из открытых источников об этой истории, поэтому, в общем-то, наверное, не расскажу больше, не знаю подробностей.
В вашем отчете еще есть такая глава, как создание параллельной правовой системы адвокатуры, нотариата, судов. О чем идет речь? Расскажите, какие тенденции здесь вы наблюдаете?
Ну, в общем-то, основные тенденции таковы, что сейчас на территориях, контролируемых вооруженными формированиями, пытаются как бы сформировать такую параллельную реальность, альтернативную правовую систему, в общем-то, писать какие-то свои законы, там, подзаконные акты, проводить суды, но, в общем-то, как все это функционирует на практике, большой вопрос, кроме того, что на самом деле это не имеет никакой юридической силы для Украины и, в общем-то, не будет никоим образом расценена как имевшая факт, скажем так, суда. Вот. Поэтому это такая, наверное, попытка поиграть в настоящее государство, которое...
Создание такой псевдогосударственности. Но ведь может это затянуться? Ну вот я просто не так давно была в Приднестровье, да, и вот, ну, схожая немножко ситуация, вот они там больше 20 лет уже так живут, и у них действуют какие-то суды, какие-то правоохранительные органы, и, в общем-то, ну, де-факто это существует. Видимо, у нас попытка такая же.
Ну, вероятно, да, и учитывая, что неизвестно, как бы, как дальше будет развиваться конфликт, насколько это затянется, и, скорее всего, что затянется надолго, то как бы логично, что это возникает, потому что людям там все равно нужно как-то жить, коммуницировать, у них там есть какие-то тоже запросы, потребности, правонарушения, но вопрос в том, что совершенно невозможно понять, отследить, как это работает, например, как ведутся суды над теми же задержанными, потому что родственники о них не информируются, средства массовой информации независимых фактически на тех территориях нет, соответственно, узнать какую-либо информацию о том, как это происходит, невозможно. Государственные адвокаты, так называемые, которых там предоставляют пленным, даже такое практикуется, но они совершенно игнорируют родственников, не отвечают на звонки, не общаются, не выходят на связь и, вероятно, ну, как бы очевидно, работают исключительно на так называемые власти ВНР-ДНР и всячески только подыгрывают им и не являются никоим образом защитниками.
Если говорить не о судах, а о так называемой полиции, которая на неподконтрольных территориях, вы знаете людей, которые, может, туда обращались, ну, по кражам, по каким-то бытовым моментам, и как вообще реагируют, и реагируют ли?
Вот по этому вопросу я не смогу ответить, но там вот есть, например, интересная практика, вот эти общественные организации и всех вступивших, так сказать, добровольно-принудительно, всех там госслужащих, включенных в эти новообразования, их списки, например, публикуются открыто на сайте, что потом как бы возникло...
Находка для СБУ.
Да, потом, в общем-то, создает ряд проблем для них. И, в общем, довольно странная такая позиция, что, во-первых, люди принудительно должны участвовать в таких организациях, в которых, может быть, они бы и не хотели участвовать. А во-вторых, информация об этом их участии недобровольном совсем опубликована, и непонятно, какие это будет иметь для них последствия.
Вот немножко о цифрах, которые есть в вашем отчете. В самопровозглашенной ДНР сообщают, что численность общественного движения, которое называется «Донецкая республика», к концу 2016 года приблизилась к 168 тысячам. Вот мне интересно, кто эти люди, как это, членские билеты им выдают, членские взносы они платят.
Ну, ну вообще, это очень интересно, потому что, зная, как жители там Луганской, Донецкой областей реагировали ранее на какие-либо там, не знаю, там, праздники, митинги, какие-то политические процессы, как бы население региона, оно, в принципе, всегда было такое довольно пассивная, немножко отстраненная, потому что ну, очень активно практиковалось там запугивание на работе, туда ходи, туда не ходи, там уволим, ну, вот там
митинги
что-то, да.
бюджетников, да. традиционные, да.
И поэтому представить себе, как в Луганске
вдруг сформировалось гражданское общество.
На митинг выходит там 10 тысяч человек добровольно, причем состав этих людей, как правило, это старшеклассники, студенты, пенсионеры и собственно,
бюджетники,
да, довольно сложно представить себе, что они добровольно выходят на подобное собрание, учитывая, что настроения в регионе сейчас такие совсем осторожные, потому что непонятно, кто дальше будет, что будет, что будет за участие в этих собраниях, но, в общем-то, у людей нет выбора, и они не могут не участвовать.
А я хочу сказать, вот я нашла информацию, общественное движение, так называемое «Мир Луганщине», насчитывает 85 тысяч...
600 человек.
Да, 85 тысяч 600 человек. Это информация на 12 января 2017 года, опубликована на сайте подконтрольным боевикам Луганск информцентр.
Еще о цифрах тоже, которые есть в вашем отчете, они просто впечатляют. Возвращаясь к действительности вот этих псевдоструктур, правовой системы, адвокатуры и так далее. В вашем же отчете говорится, что СМИ сообщают, что за время работы нотариусы ДНР, так называемые, совершили более 93 тысяч нотариальных действий. Суды рассмотрели почти 65 тысяч дел и материалов. Более того, совершено, зафиксировано 2200 браков, ну, то есть там продолжают люди жениться, их регистрируют, вот, свадьбы в так называемых органах регистрации актов гражданского состояния, ну, и родилось 6600 детей, и также они оформлены вот в этих псевдоструктурах псевдогосударства. Подробный отчет можно найти, в общем-то, тот отчет, о котором мы сегодня говорим, можно найти на сайте организации «Восток СОС». Напомню, что у нас в гостях находится Юлия Красильникова, представитель этой организации, координатор документирования военных преступлений на востоке Украины. Вы публикуете эти отчеты каждый месяц?
Да,
за предыдущий, да?
Да?
То есть мы можем ждать в январске, уже в феврале.
Да, в феврале будет.
Вы их передаете, и вот вы говорите, что в основном для иностранцев. Вы их передаете куда-то официально или просто публикуете у себя
мы
на сайте?
Мы публикуем на английском и тоже делаем рассылку по нашим партнерам, по сотрудникам международных организаций, по политикам, по тем, кто, в общем-то, как-либо там с ними сталкивались, и они высказывали интерес в отношении того, что происходит в Украине, то есть... Всем, кто интересуется, мы рассказываем о том, что есть вот такой отчет, и стараемся делиться информацией.
А что дальше происходит? Ну, окей, они узнали эту информацию, например, там, посольство, да, или Министерство иностранных дел других государств. Что происходит дальше, известно вам?
Ну, что происходит конкретно с этим отчетом, наверное, ничего, но в целом это очень важно для того, чтобы европейское сообщество было информировано о том, что происходит, чтобы не могло идти речи, например, о выборах на неподконтрольных территориях, да, для того, чтобы чтобы там не принимались на веру там месседжи о том, что вот всех там освобождают, никого не обстреливают, у всех все хорошо, и, в общем-то, жизнь налаживается, потому что тенденции такие есть, и они довольно опасны в условиях конфликта, ну, не в самой спокойной стадии даже сейчас.
Спасибо, Юля. Я напомню, что с нами была Юлия Красильникова, координатор документирования военных преступлений на востоке Украины группы общественной организации «Восток СОС».